This is Russian Christian Radio program. Peace be with you.
В эфире русская христианская программа «Мир вам».
Мир вам, настал общение час. Мир вам, и мы приветствуем вас. Мир вам, пусть будет слышен смех детей. Мир вам, и больше радостных дней. Мир вам, сердца пусть будут добрей. Мир вам, вы не судите людей. Мир вам, и вашим близким и друзьям. Мир, братья, сестры, вам. Мир вам, братья, сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам, и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья, сестры, вам. Мир вам, и пусть Господь всех хранит. Мир вам, и крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. Мир вам, мы говорим в этот час. Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья, сестры, вам. Мир вам, братья, сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам, и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья, сестры, вам.
прощайся душой, человек. На Голгофе начало восхода новой жизни и счастья вовек. Страна на земле Россия, есть неверные Богу сыны, незаметные люди простые, но Христовой силы полны.
Мир вам, друзья! У микрофона Игорь Пустынович, а вы слушаете русскую христианскую радиопрограмму «Мир вам». Я имею надежду, что вы помните то, о чем мы с вами говорили в прошлой радиопрограмме. Мы старались исследовать библейский текст «Имя Господа – крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен». Мы продолжим сегодня исследование этого текста. И очень хочу, чтобы мы отнеслись со вниманием к каждому слову этого текста. Помните, в начале прошлой радиопрограммы я приводил математический пример, как порой люди предвзято подходят к решению задачи и по этой причине не могут дать правильное решение. Давайте я напомню эту задачу еще раз для тех, кто не слышал нашей последней радиопрограммы. Постарайтесь быть внимательными, чтобы дать верный ответ. К остановке подъехал автобус, в котором находилось 4 пассажира. На остановке в автобус вошли еще 3 пассажира. На следующей остановке из автобуса вышли 3 пассажира и вошли 5. А уже на следующей остановке вошли 7 пассажиров и вышли только 2. А вот на следующей остановке в автобус вошел только 1 пассажир, и никто не вышел. Итак, теперь нужно дать правильное решение, правильный ответ. Как вы думаете, какой будет вопрос? А вопрос будет следующий. Сколько было остановок автобуса? Согласитесь, большинство из вас предполагали, что вопрос будет о количестве пассажиров. И, конечно же, считали количество пассажиров, сколько вошло, сколько вышло, но никак не остановки автобуса. Дело в том, что иногда мы читаем библейские тексты похожим образом. Читая текст, мы заранее программируем себя на определенный вопрос или тему, что зачастую уводит нас от правильного или полного понимания текста или темы. Текст из Библии, который я хочу предложить нашему вниманию сегодня, как раз и понимается многими христианами именно таким образом, когда на важнейшие вопросы
уделяется в лучшем случае немного внимания. И это подобно как рассказывать, к примеру, о выращивании яблок, но при этом много рассказывать о сортах яблок, о вкусовых качествах, о хранении, но совершенно не обрати внимания на то, что яблоко – это прежде всего маленькое семечко, посаженное в землю, затем нежный маленький росток, затем прививка и обрезание, морозы и жара, это многолетний труд садовника, это обработка почвы и самого растения от многочисленных вредителей, а позже цветение и только затем плод. И мы, придя в магазин, совершенно не думаем обо всем перечисленном, мы думаем только об одном. Мне нужно яблоко, и оно должно быть вкусным. Друзья мои, Библия не магазин готовых продуктов. Библия – это учебник, который учит, как выращивать и приносить плоды. А еще исследователя Библии Господь сравнивает с человеком, который для строительства своего дома копает и углубляется так, чтобы фундамент его веры был заложен не на шатком основании человеческих доктрин, толкований, преданий, но на глубоком личном исследовании Библии, копал и углубился. Итак, библейский текст «Имя Господа крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен». В свое время, выводя еврейский народ из египетского рабства, Бог дал евреям свой закон и 10 заповедей. Третья заповедь звучит так: «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно». Когда на небе произносится имя Божие, то склоняются в страхе небеса. Архангелы и ангелы воспевают «Свят, свят, свят Господь Саваоф, исполнено небо и земля славою Твоею». А святые падают ниц. Поэтому молитву Господню, Отче наш, совершенно не случайно вкраплены слова «Да светится имя Твое». Друг мой, светится ли это имя Божие в моей и твоей жизни? Светится ли оно в наших молитвах? И это не единственный текст в Библии, где столь категорично говорится об имени Господнем. Вот на этом рассуждении об имени Господа, великом и страшном, мы и закончили нашу радиопрограмму. Да, исследуемый нами текст говорит нам о безопасности, и многие люди так и понимают. Но только ли о безопасности идет речь в этом тексте? Пусть никому не придет в голову мысль, что на основании этого текста ты находишься в полной безопасности, потому что ты знаешь, что имя Господа – крепкая башня. Текст, прочитанный нами, как раз говорит об обратном. Ты знаешь имя Господа, и это очень хорошо. Ты также знаешь, что это имя – крепкая башня, и это правильно. Ты также знаешь, что в эту башню нужно убегать, что безопасность наша оказывается не безусловно, а имеет условие, если будешь убегать, то есть прилагать усилия, то будешь в безопасности. Не приложишь усилия в беге, на безопасность не рассчитывай. Так говорит этот текст. Есть еще одно условие к тем, кто хочет быть в безопасности. Условие, которое ставит автор Библии в этом тексте. Имя Господа, крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. Что это за условие? А вот об этом мы поговорим после песни. А вы попробуйте во время песни определить, что же это за еще одно условие нашей безопасности.
Город мой на вершине горы стоит. Видел зной, снег и мороз порой. Ветер злой крепость стен испытал не раз. С все хотел развалить и разрушить враз. Рев морской, ошалевший от зла волны, достигал до городской стены. Но гора так высока была, не смогла город размыть вода. Город мой есть душа, а вокруг вера стена. Мой Господь, моя гора, мой Господь, моя скала. Может быть, еще много тяжелых лет город мой будет нести и терпеть. Может быть, ветры злые опять придут, захотят сделать свой черный труд. Не боюсь, и склоня пред Творцом главу, об одном я попрошу, пусть всегда город мой и моя стена на горе будет основана. Город мой есть душа, а стена. Мой Господь, моя гора, мой Господь, моя скала. Бог Творец, Ты создал этот город сам. На скале Ты его основал, защитил крепкой его стеной и сказал: это есть город мой. Мой удел, мое царство навеки в нем не отдам, не будет разграблено. Обновлю я городскую стену, защищу город свой, защищу.
Говоря об условии безопасности в крепкой башне имени Господа, у меня для вас есть сегодня две новости. Одна хорошая, а вторая плохая. И я, пожалуй, начну с плохой новости. С неприятного для нас известия, которое доносит к нам этот библейский текст. Имя Господа, крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. Знаете, как звучит эта плохая новость? Да, ты можешь знать, что есть крепкая башня. Имя Господа наречено на ней. Ты можешь это знать. Ты можешь знать, где эта башня находится. и дорогу к ней ты можешь знать. Ты даже можешь прибежать к этой башне, и даже можешь войти в нее, но оказаться не в безопасности. Предвижу, что кто-то сейчас уже в недоумении. Как так может быть? Ведь написано в Библии, убегает в нее праведник и безопасен. А это, друзья мои, как раз и есть то, как мы читаем и понимаем. Что мы считаем? Остановки автобуса или пассажиров, входящих и выходящих? Давайте для размышления приведем два библейских примера. Один из Ветхого Завета, а второй был рассказан самим Иисусом Христом. Помните, мы уже говорили о городах-убежищах среди Израиля. Всего было 6 городов-убежищ. 3 на западном берегу Иордана и 3 на восточном берегу. Эти города были специально предназначены для тех, кто совершил непреднамеренное убийство. Тот, кто пролил кровь, должен был как можно быстрее бежать в один из этих городов, чтобы родственник, мстящий за пролитую кровь, не убил его. Родственникам убитого разрешалось мстить за него только за пределами этих городов. Если же они совершали акт мщения в городе-убежище, им полагалась смертная казнь за кровопролитие. Здесь мы говорим о принципе, который существовал тогда в израильском народе по отношению к человеку, убившему неумышленно. Неумышленное убийство – это, возможно, стечение каких-то нелепых обстоятельств. Например, человек колол дрова, топор сорвался с топорища и попал идущему мимо прохожему, да так неудачно, что тот скончался. Позвольте, я расскажу еще кое-что из устройства этих городов. Когда в город-убежище прибегал убийца, то еврейский суд, состоящий из 23 судей, определял, было ли убийство преднамеренным. Даже если убийца убежал в город-убежище, судьи вызывали его, чтобы допросить. Высокий суд выслушивал убийцу и допрашивал свидетелей убийства, если такие были. И если суд приходил к выводу, что действительно убийство было непреднамеренным, то человека возвращали в город-убежище. Если же суд приходил к противоположному выводу, убийца получал то наказание, которое предусматривается Торой за кровопролитие. Глядя на эти законы, мы приходим вот к какому логическому заключению. Чтобы попасть под условия безопасности, человеку нужно было быть оправданным судьями. Иначе, если человека признавали виновным, то даже из города-убежища его могли предать смерти. То есть, человек, который рассчитывал на безопасность, должен быть правым или оправданным, или, говоря другим словом, должен быть праведником. А теперь текст из Нового Завета, Евангелие от Матфея, 22 глава. Я буду читать с 1 по 14 текст. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти. И опять послал других рабов, сказав: «Скажите званным: вот я приготовил обед мой, тельцы мои и что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сём, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц онных и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: «Брачный пир готов, а званные не были достойны. Итак, пойдите на распутье и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежавших, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: «Связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званных, а мало избранных». Безусловно, в притче, сказанной Иисусом Христом, есть очень много наставлений, уроков и предупреждений. Но мы сейчас обратим наше внимание на следующее. Многим людям было передано приглашение прийти на пир к царю, ровно как и приглашение святой книги Библии спасаться в крепкой башне имени Господа. Но, к сожалению, немногие хотят это сделать. Почему это происходит? Это, конечно, важный вопрос, требующий ответа, но это тема для другой радиопрограммы. А сегодня я хочу обратить ваше внимание на того человека, который принял приглашение, проделал некий путь, приложил усилия, может быть, даже бежал, чтобы не опоздать на брачный пир. И он сделал это, он успел прибежать и оказался среди возлежавших на брачном пире, но вот здесь... И есть у меня для некоторых моих слушателей плохая новость. Да, очень плохая новость. Да, этот человек оставил свое занятие. Да, приложил усилия, может быть, даже бежал, чтобы не опоздать. И да, успел и даже оказался среди возлежавших на брачном пире. Но какая страшная участь ожидала его? Может быть, те, кто... отказались и не пришли на этот брачный пир, в данный момент оказались в намного лучшей ситуации. Вслушайтесь в эти слова Христа. Царь, войдя посмотреть возлежавших, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: «Связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Вошел в башню безопасности, возлежал на брачном пире и вдруг оказался связанным по рукам и ногам и выброшенным во тьму, где плач и скрежет зубов. Почему? Давайте на этот вопрос попробуем найти ответ в священных писаниях. И сделаем мы это после песни.
И повелительно, и нежно Господь послал тебя на труд. Работы океан безбрежный для сердца, для ума, для рук. В собрание ходишь и поешь, благословенья ловишь капли, а был готов пролиться дождь, но отказался ты, не так ли? В собрание ходишь и поешь, благословенья ловишь капли, а был готов пролиться дождь, но отказался ты, не так ли? Привыкнув жить в тепле, в покое, себя не ставя под удар, а время смутное такое, ты отказался от труда, ты отказался от труда, и кто-то прежде незаметный, святою ревностью горя, бесшумно занял твое место. Ты отказался от труда, и кто-то прежде незаметный, святою ревностью горя, бесшумно занял твое место. Но беспристрастно ты ответь перед лицом великим приобретений или потерь. Чего же в жизни твоей больше? В собрание ходишь и поешь, благословенья ловишь капли, а был готов пролиться дождь, но отказался ты, не так ли? В собрание ходишь и поешь, благословенья ловишь капли, а был готов пролиться дождь, но отказался ты, не так ли? От разлук, от будней вечном напряженье и от поддержки Божьих рук, усталость и изнеможение, духовно вроде и не слаб, и в церкви местной не помеха, но нет во всех твоих делах благословений и успеха. В собрание ходишь и поешь, благословений ловишь капли, а был готов пролиться дождь, но отказался ты, не так ли?
Страницы Библии открывают нам две истории. Эти истории о двух праведниках. Так этих людей называет Библия. И если Библия называет их праведниками, то у нас нет никакого права сомневаться в том, что они были праведниками. Первого звали Авраам. Вот что мы читаем о нем на страницах Нового Завета. «Что же скажем? Авраам, отец наш, приобрел по плоти. Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». Я прочитал из послания к римлянам, 4 глава, с 1 по 6 стих. Это было написано об Аврааме. А вот что написано о втором праведнике. Звали его Лот. Послушайте. «Если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, а праведного Лота, утомленного обращением между людьми неистово развратными, избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные, то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания». Я прочитал второе послание апостола Петра, 2 глава, с 6 по 12 стихи. Итак, два праведника. Но какая разная судьба! Авраам доверяет Богу, общается с Богом, безоговорочно выполняет все, что ему говорит Бог. Грешит? Да. Да, Авраам тоже грешит. Если вы думаете, что праведник не грешит, вы неверное представление имеете о праведнике. Кстати, кто такой праведник? Как раз у многих людей в этом понимании расплывчатое понятие. К примеру, говорят, что праведник – это человек, который ведет святой образ жизни, не грешит и всегда угождает Богу. Но вот глядя на Авраама, а тем более на Лота, можно в жизни этого праведника, Авраама, найти и хитрое лукавство, и обман, когда он свою жену за сестру выдает, чтобы только ему хорошо было. Разве Лот, названный праведником в священной книге Библии, не проявил непослушание перед Богом? Бог говорит: «Выходи из Содома», а Лот не слушается. Бог говорит: «Спасайся на гору», а Лот вступает в спор: «Нет, лучше я в город побегу, не хочу на гору». А разве еще один библейский праведник, Давид, не делал грех? Значит, может праведник грешить? Может. Но, друзья, может – это не разрешение, а печальная констатация факта. Праведник может грешить. Вот почему и написано в Писании: «Семь раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель». Знаете, кто такой праведник? Это тот, кто правду ведает. Праведник – это тот, кто знает, что есть истина, ведает истину, ведает правду. Но опять же, я повторяю, праведник при всем знании истины и правды может грешить. И опять, это не позволение, это констатация факта. «И ты, сын человеческий», читаем мы на страницах книги Иезекииля, «скажи сынам народа твоего, праведность праведника не спасет в день преступления его, и беззаконник за беззаконие свое не падет в день обращения от беззакония своего, равно как и праведник в день согрешения своего не может остаться в живых за свою праведность. Когда я скажу праведнику, что он будет жив, а он понадеется на свою праведность и сделает неправду, то все праведные дела его не помянутся, и он умрет, праведник умрет от неправды своей, какую сделал». Книга Иезекииля, 33 глава, 12 и 13 стихи я прочитал. Итак, к какому же мы приходим выводу? Оказывается, мало знать, что есть башня, и знать дорогу к ней. Мало знать, что есть Бог и Его имя. И даже если ты прибежишь в эту башню спасения, возляжешь с призванными и избранными, ты можешь быть извержен даже из брачного пира. И это не мои слова. Это Библия, и это сказал сам Христос. Для убежавшего из Содома праведника Лота огонь, спавший с неба, не стал бедой, хотя там погибли его родные, но вот жизнь, которую вел впоследствии, говорит нам, что это была жизнь далеко не в безопасности. Боясь своих соседей, жил в скале. Увлечение алкоголем, развратное поведение дочерей, а затем рождение двух сыновей, которые стали родоначальниками двух племен, злейших врагов израильского народа, дают нам основание четко дать определение. Не попал Лот в крепкую башню имени Господа, хотя много, очень много знал о ней. Даже ангелы предупреждали его об этом, звали его бежать в эту крепкую башню, но праведник Лот, мучившийся в душе своей праведной, Лот, который ведал правду, не вошел в безопасность. Как много людей, подобно Лоту, знают сегодня правду, ведают правду, но как далеки они от безопасности.
На свете без любви, без любви святой, не зная Бога, без тебя, мой Бог, печальные дни, в сердце пустота, в душе. душе тревога. Без тебя темно, без тебя несчастье, без тебя тоска сердце рвет на части. А с тобою я забываю беды, забываю боль. Ты моя победа. Если ты со мной, я не боюсь трудных и опасных испытаний. Именем твоим с грехом борюсь. Быть с тобой предел моих желаний. Без тебя темно, без тебя несчастье, без тебя тоска сердце рвет на части. А с тобою я забываю. Твою боль, ты моя победа.
Апостол Павел в послании к Ефесянам, я читаю 6 главу, 14 стих, пишет: «Итак, станьте, припоясав чресла ваши истиною и облегшись в броню праведности». Броня – это что-то надежное, неуязвимое. Я уверен, что каждый христианин хочет быть праведным, но постоянно вынужден признаваться себе, что не дотягивает до нравственного совершенства. В Библии мы находим три типа праведности. Праведность по закону, вмененная праведность и праведность рожденного свыше человека. В оставшееся время нашей радиопрограммы мы попробуем на основании Священного Писания изучить, что на самом деле значит каждый вид праведности. Итак, праведность по закону. Праведность по закону – это праведность имеет своим мерилом закон Божий и может достигаться людьми посредством собственных усилий. Вероятно, нет ни одного христианина, который бы не пробовал свои силы в строгом следовании закону Божьему. Но вскоре любой здравомыслящий человек начинает понимать, что у него нет силы для соблюдения закона, а это значит, что бежать в крепкую башню имени Господа не гарантия того, что будешь в безопасности. И у человека остается два выбора: полностью признать свою несостоятельность или же пытаться находить уловки, лазейки для оправдания своего нечестия. Евреи строго держались за праведность по закону, в результате чего они не покорились праведности Божией. Вот что о них писал апостол Павел к римлянам. Я читаю послание апостола Павла к римлянам, 9 глава, 32 и 33 стихи. «Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего. Проблема израильтян в том, что они надеялись не на ту праведность, которая позволяет оказаться в безопасности. Вот о чем пишет апостол. Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона. Подумать только, до какого лицемерия дошли первосвященники, книжники и фарисеи, что себя показывали праведными, а Господа Иисуса Христа нашли виновным смерти по закону Божьему. Вы думаете, времена изменились? Посмотрите, как много сегодня так называемых христианских движений, общин, церквей и людей, возомнившие себя праведниками по закону, написанным ими самими, и думают, что этому закону, уставу, их конституции, их положению, соглашению должен подчиниться тот, кто является крепкой башней. Фарисеи в Израиле считали себя благочестивыми и праведными людьми. Они сами себя хвалили. Вспомните случай, рассказанный Христом о молитве фарисея в храме. И делали они все возможное для того, чтобы получить похвалу от людей, перед людьми стать праведниками. Их люди видели молящимися и постящимися, дающими милостыню, но на самом деле они отступили от заповедей Божьих, и их праведность стала показной и наружной. Вот почему Христос говорит: «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Дорогой мой святой христианин, ты носишь это почетное звание праведник. Послушай, это ко мне и к тебе звучат слова особого предостережения. «Если праведность ваша, не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Нет надежды на вход в крепкую башню имени Господа нашего. А это значит, и безопасность наша под сомнением. Нашей безопасности что-то угрожает. Позвольте мне сейчас предложить вам еще один вид праведности. Это вмененная праведность. Вмененная праведность – это праведность, которая незаслуженно присваивается или же вменяется человеку. Ее у самого человека нет, но ему дают эту праведность как дар или как подарок. Очень ясно об этом говорит апостол Павел в послании к римлянам. Послушайте, я читаю 4 главу, с 1 стиха начну. «Что же скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти? Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Когда мы думаем об Аврааме или о Давиде, то автоматически в своем сознании мы видим их праведниками, чистыми и святыми людьми, которым необходимо подражать. Но внимательно читая Библию, мы находим такие вещи из жизни этих мужей, которые никак не согласуются с праведностью. К примеру, тот же обман или лукавство Авраама, когда ему угрожала опасность. Библейское повествование о Давиде еще более смущает нас своей откровенностью о его кровавых военных походах ради наживы и о его семейной жизни. Особое негодование Божие горит над Давидом по поводу его поступка с верным его воином Урией и его женой Версавией, женой этого славного солдата. Уверяю вас, что такой человек, как Давид, никак не смог бы стать членом ни одной современной евангельской церкви в наше время. Но Авраам и Давид испытали на себе благодать и милость Божию. Они не были праведны по закону, потому что нарушили его. По закону, особенно Давида, надо было побить камнями. Но через пророка Нафана ему звучит спасительное сообщение: «И Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь». Апостол Павел повторяет слова книги «Бытие», где сказано, что Авраам поверил Богу, и он вменил ему это в праведность. Также и в отношении Давида говорится, что блажен человек, которому Бог не вменяет греха, а наоборот, вменяет ему праведность независимо от дел. Именно по причине того, что Господь вменил Аврааму и Давиду свою праведность, мы и представляем их чистыми и праведными, и ставим их как пример для подражания. Праведность Божия вменяется человеку только через веру или же по вере. Без веры угодить Богу невозможно. Эта праведность вменяется благодаря Иисусу Христу, который единый свят и чист и принял на себя нашу неправедность. Ярким примером вмененной праведности является также разбойник, умирающий с Христом на Голгофе. Он ничего доброго не сделал, но был принят в рай. Христос вменяет ему свою праведность, в результате чего разбойник становится чистым и святым и принимается в то место, куда ничто нечистое не войдет. И нас всех Бог спасает и принимает не потому, что мы были или стали праведными, а в соответствии с тем, что Он вменяет нам праведность Христа. Ибо мы были, вот что написано в послании к Титу, ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, не по делам нашей праведности или праведности по закону, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, баню возрождения и обновления Святым Духом. Вот это и есть та хорошая новость, о которой я хочу вам рассказать, говоря о праведнике, который убегает в крепкую башню имени Господа. Дорогой христианин, с какой праведностью ты хочешь войти к Господу, в эту крепкую башню, чтобы быть в безопасности? Со своей? Она у тебя как запачканная одежда. С фарисейской по закону? Она такая же, как у выброшенного с брачного пира приглашенного. Праведность по плоти или по закону апостол Павел почитает тщетою и сравнивает ее с сором, с мусором, с отходами. Послушайте, что он пишет. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою, да и все почитаю тщетою, ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со Своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». К большому сожалению, мы вынуждены согласиться с тем фактом, что нередко христиане стараются прикрыться именно этой внешней, видимой праведностью. Поступая так, мы становимся подобными Адаму и Еве, которые сшили себе одежды из листьев, создали вид праведности, как, впрочем, и мы иногда создаем собственную праведность. Да, друзья мои, нам нужна, как и Аврааму и Давиду, вмененная праведность. Это надежная праведность. Она как непробиваемая броня, защищающая нас от всех нападок сатаны. Но нам необходимо и жить святой и праведной жизнью. Борьба будет продолжаться, искушения будут преследовать нас постоянно. Но об этом мы поговорим в нашей следующей радиопрограмме, если Господь продлит нашу жизнь. Мы не должны надеяться, что на земле настанет такое время, когда нам не надо будет сражаться с грехом. Если наши одежды выпачканы, мы стараемся их выстирать. Если наша праведность испачкана, надо через покаяние и верой в очищающую кровь Иисуса Христа эти пятна удалять и жить дальше. Апостол Павел увещевает: «Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Так что, подражая апостолу Павлу, будем стремиться ко Христу, к Его праведности и святости, чтобы не оказаться бесплодными и бесполезными людьми на земле. Наконец, хочется мне сказать, что настанет день, когда все оправданные Иисусом Христом навсегда оденутся в чистую и светлую одежду, которая никогда и ничем не будет испачкана. Об этом мы можем прочитать в книге Откровения, 19 глава, с 6 стиха. Послушайте. «И услышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих: Аллилуйя, ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя, и дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел: напиши: блаженны званные на брачную вечерю Агнца. И сказал мне: сии суть истинные слова Божьи». Друзья мои, вы заметили это? Дано было ей облечься в весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. Дано облечься в праведность и быть на брачной вечере Агнца. Тебе и мне предложена одежда праведности во Христе Иисусе. И никогда приглашенного и облеченного в эту одежду никто не извергнет вон во тьму внешнюю, где будет плач и скрежет зубов. Это и есть истинная безопасность. Дорогой христианин, существует среди различного множества ведающих правду только одна праведность, с которой безопасность гарантирована. Это праведность во Христе. Он и есть наша крепкая башня и наша безопасность.
Доносится голос издали столетий: держи, что имеешь, пока я приду, чтоб дар благодати сберечь лихолетие, молитве спаситель не скрою нужду. Верю, услышишь, явишь мне помощь, силою свыше сердце наполнишь. В знойной пустыне в битве с неверием дай сохранить мне святость и верность. Светильники гаснут, потеряна вера, и руки недобрые сеют вражду. Но слышать отрадно дыхание ветра: держи, что имеешь, пока я приду. Верю, слышишь, явишь мне помощь, силою свыше сердце наполнишь. В знойной пустыне в битве с неверием дай сохранить мне святость и обрету. Пусть только не смолкнет небесное эхо, держи, что имеешь, пока я приду, пока я приду. Верю, слышишь, я лишь не
слышишь.